Ну, мы с вами продолжаем говорить о Вселенских соборах и, соответственно, переходим к IV веку. Если говорить про арианство, то действительно все было не очень просто, потому что достаточно много епископов, ну, как бы холодно относились к тому вероопределению, которое было принято. Чуть ли не сам даже Евсевий Кесарийский, его там некоторые называют даже там полуарианином. Потому что, когда он там, скажем, прибыл там в свою родную Кесарию, он сказал, что ну, мы все понимаем в духе там, того символа веры, который вот у нас есть. Понимаете? То есть часть большая, естественно, под неким напором императора, ну, как бы согласилась. Вот, но, скажем, те, кто считал это неправильным, да, они же считали, что вы должны тоже понимать, что они выступают за правую веру, там арии, его сторонники, и, как бы, ну, они не очень это все поддерживают. Кроме того, здесь еще надо понимать все-таки вот этот контекст, да, который заключается в том, что, смотрите, на востоке Александрия, да, она ну, там, первые века христианства была как бы первым городом. Да, ну вот как бы есть Рим, вот у нас есть Александрия, следующая кафедра после Рима. Да, может быть, даже и посоперничать может. Да, вы с нами знаем о знаменитой там Александрийской библиотеке. Да, мы с вами знаем о там, том, что в Александрии был, скажем, переведен на греческий язык Ветхий Завет. Да, там, ну, там, за 300 лет до Рождества Христова, или там, за 250, не суть важно. Но, тем не менее, да, мы с вами знаем, что там, в Александрии, ну, просто по мощи города, чтобы вы понимали, была там мощная, скажем, там, иудейская диаспора, да, которая построила чуть ли не там, ну, так, макет там, Иерусалимского храма. Понимаете? То есть это надо силы иметь, там, богатство и так далее. И когда как бы христианство возобладало в империи, вот, это я опять же, не только про историю там, первого Вселенского, вообще говорю, то, скажем, в начале там, 4 века христиан там было 10% всего населения. Да, и почему там церковь чтит того же Константина, что этот его выбор да, в пользу христианской религии, он не был именно таким политическим. Да, иногда бывает, там представь, вот, ради политики сделал то-то, то-то. Нет. Так сказать, были гонения, да, вот это великое гонение, так сказать, императоры, которые боролись с христианством, они там почистили очень сильно армию. В армии было не так много христиан, да. Соответственно, на Востоке христиан было побольше. Да, были даже целые анклавы где-нибудь, в Малайзии или в Египте, где там, может быть, даже 100% христиан, какие-то маленькие городки, деревни, не знаю. Но, скажем, на Западе, да, где он, собственно, и был, там, в Галлии, да, еще где-то, христиан был вообще там 2%, 3%, понимаете, ну, то есть какие-то такие цифры. Вот, значит, соответственно, Константину предстояло важное сражение, и вы знаете, там ему было такое ночное, не знаю, видение, сон, где было, Бог ему повелел там, начертать изображение креста. «Сим победишь». Да, и он именно из своих... Ну, мы знаем, там мама его была христианкой. И, в общем, он симпатизировал христианство просто сам, как человек верил во Христа. Понимаете? Он, соответственно, сделал это. Вот, и победил. И победил в итоге вообще, во всей империи. Понимаете? То есть вот так. Но к концу IV века да, христиан было там хотя бы номинально... Уже там 90%, ну, условно говоря, там 8-70%. Понятно, что никаких там статистических там данных особых нет по империи, но тем не менее, в общем, большинство. И, соответственно, Александрия – это вот такой богатый центр христианский, да, очень богатый, да, очень мощный, имеющий такую потрясающую историю. И вдруг возникает некоторый такой какой-то Константинополь, которые властью императоров делаются вдруг выше, чем Александрия. Совершенно новый город. А вот он теперь выше нас. Вот. И всегда было такое, вот, такое, ну, соперничество, элемент, да, такого недовольства тайного, да. Это с одной стороны. С другой стороны, вы должны себе представлять, что ну, в Александрии было такое достаточно тоталитарное управление церковным. То есть первенствующий епископ Александрии, да, патриарх, папа Александрии, он правил очень часто железной рукой. Но опять же, историк, тут можно по-разному, они какие-то позитивные исторические фигуры, они могут как-то, как говорить, что нет, он как-то был помягче, а какой-нибудь там злобный еретик, который был на той же кафедре, он вот он вовсю там как-то был жестким руководителем и так далее. Но важно именно подчеркнуть эту особенность. Да, и она даже исторически известна. Скажем, Иоанн там Златоуст, да, называл своего противника Феофила Александрийского фараоном, да, подчеркивая вот этот вот этот стиль такой тоталитарный, что вот он фараон. Ну и, соответственно, когда обижали Александристов, да, очень часто, то ну, как бы Александрийская церковь вступала, да, они были там гонимы, как-то, в общем, поддерживали, да, и, ну, если там брать не 4 век, а чуть позже, там, в 5 век нам отступить уже там, в 3-й, 4-й Вселенский собор, да, вот опять же тоже время Диаскора, про которого я вам говорил. А вы должны понимать, что был вот Феофил Александрийский, да, гонитель святого Златоуста, да? Ну, хотя, опять же, понимаете, он гонитель, а с другой стороны, там, правило его, у нас в книге правил, да? У него был племянник Кирилл Александрийский. Вот, соответственно, он наследовал его кафедру. Вот такой обычай был. А у Кирилла был племянник вот этот Диаскор, который тоже наследовал кафедру. И все их там, их противники, все их называли фараонами, и какие-то конфликты были. Но очень важно то, что когда, скажем, вместо Диаскора император прислал другого там епископа, то чтобы его в город просто водворить, нужно было вести войска. То есть это на римских штыках его туда вносили, вот, и даже, по-моему, его забыл. У него такое имя на П, что ли. И вот через несколько лет убили. Ну, толпа там нашла удобный случай, когда войск поменьше. Побежала, собралась и, значит, прикончила его. Ну, теперь у нас там мучеником числится. Значит, то есть я просто говорю о том, что вот в этих вот каких-то действиях часто вот был в том числе и какой-то такой вот партийный элемент, вот, который защищал в том, что вот Александриец, вот наш, ну, как бы, надо сделать ему что-то такое позитивное, помочь. Часто, опять же, было, это достигалось не совсем чистоплотными методами. Ну, опять же, там, в церковной истории, да, мы часто видим, что, скажем, если это еретик, то там во все рассказ. То есть, когда говорится про Ария, то говорится, как нечистоплотно поступали там его друзья, что они там Константину, зная, что он не откажется от того символа веры, который принял, они его как-то по-другому к нему подходили, говорили, что Арий совсем это не учил, и вообще его зря совершенно осудили, и совершенно там он ни при то не говорил. Ну, в общем, на разные хитрости. Опять же, каких-то людей из прочей партии, скажем, того же Афанасия Великого, да, если вы помните, его как удалили из ссылку? Да, знаете как? Знаете, нет? Нет. Смотрите, ну вот мы с вами знаем. Афанасий Великий, опять же, да, такой видный наш богослов, известен еще там с Первого Вселенского собора, когда был совсем молодым диаконом, да, который сопровождал там своего епископа. А в древности, я вам уже говорил на прошлых, диакон, ну, это был первый помощник епископа. Вот, и даже часто наследовал кафедру епископскую. Вполне нормально было, что с диаконом там сделать. Вот диакон такой помощник, секретарь епископа. Потом епископ умирает или его убивают, умерщвляют. И, соответственно, давайте тогда назначим его диакона, сделаем его епископом. Так вот, он там принимал участие уже в Первом Вселенском соборе. Ну и там его деятельность была там вплоть там, до Второго собора. Но факт в том, что противная партия просто донесла на него императору, что он якобы препятствует отправке дармового хлеба. Александрия была такая житница, там Нил, все хорошо, полно хлеба, они там на барже это грузили и в Константинополь. А насколько я понимаю, у жителей столицы была прерогатива получать там бесплатный хлеб. То есть ему там не продавали даже, а просто выдавали. Приходишь там в место, и тебе там гражданин, вот, давай тебе булку, булку. Ну и, соответственно, вот донесли, что якобы он препятствует, выступает против, проповедь какие-то читает. Ну и, соответственно, даже не в церковном отношении, видишь, это такая, ну, его взял император и сказал, все, в ссылку. И его отправили, вот, соответственно, город Трирот, Германия, самый север Германии. Вот он там много лет провел. Ну, может, немного, но несколько лет точно провел. Соответственно, вот в каких это условиях все происходило. Да, то есть принимались какие-то, опять же, собирались такие соборы. Вот, но надо все-таки должно отдать Константину, он оставался все-таки до конца верен своей линии, и какие-то, вот еще раз говорю, кого-то он там жалел, кого-то возвращал там из ссылки, зря он еще что-то делал, ну, в принципе, стоял на том, на чем, собственно, мы теперь уже столько времени стоим, и за это можно, опять же, в том числе быть благодарным Константину. Но я вам рассказывал еще о каких-то вот таких неблаговидных поступках, там сказать, арианской партии. Но надо сказать вам, что, конечно, если мы будем честны исторически, то лица, которых мы часто как-то восхваляем, тоже из православной партии часто вели себя тоже не очень хорошо. Ну и в том числе, вот лично я, скажем, могу сказать это, скажем, о Кирилле Александрийском. Да, он, конечно, очень такой интересный богослов, он оставил после себя много таких интересных творений, вот. Но, да, он считается там отцом Третьего Вселенского Собора, большое почитание, уж не могу понять, то ли он есть во святых, то ли нет, это как бы тоже такой вот непонятный штрих, но, тем не менее, если мы посмотрим, как его действия вот были в его споре, скажем, с тем же с Несторием, то там, ну, признать их совершенно нравственно безупречными, у меня там язык не повернется. Да, там, начиная даже с самого сбора вот этого собора, да, понимаете, то есть там царскому чиновнику, который вообще был туда отправлен, хотя Феодосий отказался там активное участие принимать, но он сказал, что запретил ему: жди, пока все не соберутся, да? Вот. Но, скажем, Кирилл с помощью различных там интриг, хитростей различных, он все-таки добился тому, что пока еще основная часть епископов там, которые из антиохийских областей прибывали, не прибыла, он открыл этот собор. Да, плюс ко всему он там явился с кучей каких-то таких вот не очень образованных монахов и прочего люда, которые там, ну, как бы, как сказать, оказывало там моральное давление. Они просто ходили толпами по улицам и кричали там: смерть Несторию, там, смерть врагам православия, понимаете? То есть, ну, это, как вам сказать, такая ставка на силу. Кроме того, ну, есть свидетельство, опять же, можно по-разному относиться, признавать, там, ну, там, что не сюда каких-то подкупов, потому что, в принципе, это очень богатая церковь, и так далее, и тому подобное. Вот. То есть, это я все рассказываю не к тому, чтобы там покрыть кого-то черной краской, вот, который не имеет никакого смысла, в принципе, как история. А говорят о том, что исторические вот эти явления, касающиеся даже Вселенского собора, они достаточно сложные. Да, и нельзя видеть там во всю правоту только там, условно, нашей партии, с которой мы себя ассоциируем. Да, вот во всем такие все правильные, хорошие. Да, мы д'Артаньяны, вокруг нас вот злодеи одни, да, там, и так далее, и тому подобное. Немножко все было посложнее. Вот, и часто исторически даже возникали вот конфликты, да, но как бы церковь, опять же, тоже смотрела, и хотя там формально, скажем, она Златоуст, да, вот благодаря там, интригам Феофила Александрийского был там удален в ссылку, в которой умер тяжело там по пути, да, но он лишен там всего, был осужден соборами, понимаете, ну вот прошло время, и несмотря на все это, внесли мощи Иоанна торжественно в Константинополь, сказали, великий наш святой, и так далее, понимаете, но с другой стороны, Феофила Александрийского, несмотря на все то, что говорил о нем, скажем, Иоанн Златоуст, там, ну вот он остался таким церковным деятелем, со своими там плюсами, минусами. Ну, как бы, он есть там. Так вот, очень важно, говоря о IV веке, опять же упомянуть монашество. Да? Это век становления монашества. Да, я вам уже эту мысль говорил, но подчеркну, что монашество из себя представляет такой евангельский максимализм. Да, то есть вот была церковь гонимая, 3 века за исповедание имени Христова могли лишить имущества, кинуть в тюрьму, подвергнуть пыткам, даже убить могли. Да, и вдруг там религия становится государственной, да, ну, через некоторое время. Да, в нее хлынули толпы людей, либо теплохладных просто, ну просто наполнили церкви. Вот, либо даже некоторые карьерных, может быть, каких-то соображений. И, соответственно, многим людям, которые хотели воплощать как бы евангельские идеалы в жизни, стало вот как-то плохо. Да, и хотя монашество само существовало и до IV века, да, мы с вами знаем того же преподобного Антония, который, как полагают, ну, прожил очень большую жизнь, там, чуть ли не 100 лет, а умер где-то в середине IV века. Соответственно, он там еще там в 3 веке в конце подвязался. Но, опять же, мы знаем о том, что у Антония были учителя. Да, так, даже известно имя одного, это преподобен Павел Фивейский. Да, ну, соответственно, можно еще там отступить. Но монашество было, вот, ну, там, египетская пустыня, это тоже важно подчеркнуть, вот эти это копты, да, это население. Там тоже своя традиция, именно такая аскетическая была. Это тоже отдельное такое явление, вот там влияние, там, скажем, такой аскетики восточной, копской, в принципе, на христианство. Но как бы, разговор не об этом, а о том, что, соответственно, в IV веке монастыри стали наполняться. То есть очень много людей стало приходить к Антонию, жить так вот уединенно. Вот. А уж к Пахомию Великому, который считается основателем общежительного современного там монастыря, где люди работают, и это поставлено на такую серьезную основу, что даже там, как бы мы сказали, батраков давали там, в сезон, когда надо было урожай давать. Да? Соответственно, монастыри просто развели. То есть туда буквально там, десятки тысяч людей уходили. Да? И уходили они потому, что не видели вот этого, уже видели некоторое обмершление в церквах, а хотели вот какой-то такой жизни, такого братства, не знаю, вот, по модели там общины Христа, понимаете? Вот, соответственно, это пользовалось большим популярностью. Значит, ой, слушайте, время так ли вообще? Хочется пройти по пунктам, не получается. Раз по пунктам не получается, я вот еще какую историю расскажу. На, по-моему, Пятом Вселенском соборе, это уже при Юстиниане, было принято несколько решений по осуждению различных церковных деятелей. В частности, споры, было осуждение, там не было осуждения, скажем, Оригена. Это как бы отдельная глава. Но важно подчеркнуть, что многие церковные деятели прошлого были тем или иным образом осуждены. Вот. И прежде всего, что может быть так интересно поговорить, это касается епископа Феодора Мопсуэстийского и того же самого Оригена. И, безусловно, инициатором этих всех решений был сам император, он очень хотел их осудить. Раздавались, конечно, голоса против, против императора особенно не пойдешь. Поэтому это было сделано. И сам Юстиниан, тоже очень интересный человек. Его можно назвать богословом. И достаточно серьезным, кстати говоря. Он также гимнограф. Единородный Сыне Божий. Мы с вами слышим на богослужениях. Скажем, это его произведение, это он песнь такую придумал. И она прижилась. Некоторые другие у него были такие опусы. Говоря о некоторой сложности этих решений, мы тоже не должны закрывать глаза. Кого-то осудили. Уже тогда раздавались голоса, что это ненормально. И тот же даже некоторые императоры до Юстиниана, по-моему, Феодосий II, он, когда какая-то история поднималась, он запретил специально даже какой-то рескрипт, принял, сказал, что те, кто почили в мире с церковью, не трогайте их. И, конечно, это вызывает большие вопросы, когда человек, жил, писал некоторые произведения, частично в стол, говорил какие-то проповеди, умер в мире с церковью, похоронен, о нем возносились молитвы, считался православным. Потом, соответственно, через 300 лет, через 200, через 100, достали его сочинение, говорит, он писал-то как плохо. Давайте мы его проклянем, предадим анафеме. В чем здесь получается проблема? В том, что во-первых, мы практически не знаем даже богословов, которые имеют идеальные учения. То есть, если говорить серьезно, почти все богословы, они так или иначе впадали в те или иные ереси. Или приближались к ним. Это как оценивать. Кто-то скажет, что он приближался, а еретик. Это все тоже оценка очень такая расплывчатая. Но мы же не осуждаем никого из них. Они почти все во святых. И, скажем, тот же Ириней Леонский. Пожалуйста, замечательно. Мы их оправдываем, говорим, они же не знали что-то. Это в их становление богословия. Что-то они не знали, что-то недопонимали, что-то они приняли от своих учителей некритично. Были хорошими, добрыми людьми, подвижниками благочестия. Их учителя им сказали, они как-то транслировали это дальше. Но главное, что они не были подвергнуты соборным осуждениям. То есть еретик — это тот, не тот, кто имеет какое-то неправомыслие. Понимаете, если взять любого из нас, включая меня, и подвергнуть какому-то жесткому такому допросу на широкую тему, обязательно окажется, что у нас есть какая-то своя мысль, которая, может быть, в чем-то не соответствует какому-то мейнстриму. Это вопрос сложный, который вообще, что считать там, допустимым неправомыслием. Да, вот, ну, я, допустим, принадлежу и поддерживаю тех богословов, которые говорят о том, что вот есть Вселенский собор, они положили пределы. Ну, а, собственно, все, что находится внутри этих пределов, все разномыслие, но оно там допустимо до следующего. Хотите опровергнуть, собирайтесь там собор. Ну, многие более не так расширительно понимают, скажем, а говорят, что нет, вот еще что-то такое, консенсус патроном, ну, куча вещей есть всяких интересных. Но спор не об этом. А важно просто подчеркнуть, что тем не менее, очень важно, что человеку говорят, что собирает собор, говорит, церковь учит так. Да, и вот все, так сказать, еретики, которые были осуждены, они же как бы были осуждены именно потому, что они не принимали. Они не говорили, когда собор проголосовал там за форму, он сказал, вот, вот учила так всегда церковь, вот так. А то, что, о чем ты говоришь, это не соответствует действительности. Если он стал и говорил, знаете, братья и сестры, я понял, ну вот у меня было такое суждение, я подчиняюсь соборному голосу церкви, вот, я теперь не буду больше учить еретически, да, то как бы, ну, как бы человек, ну, опять же, разные были ситуации, опять же, но, в принципе, мы считаем его православным, замечательным в мире. Ну, человек осознал свое неправомыслие, прекрасно, все хорошо. И проблема была именно в том, что многие не хотели починить. Он говорит, церковь говорит так, а я прав. Понимаете? Я прав. И тогда, безусловно, человека осуждали. Да, то есть это включает там того же Льва Толстого. Да, и говорит, что вот учение, которое проповедует человек, оно не правомыслие. Соответственно, там ни Оригена, там, ни Феодора уже из там, могил не, так сказать, вынешь и не предъявишь ему. Соборное определение там, 5-го, 6-го, любого других веков. Вот. Поэтому осуждение их как вот именно людей таких, оно представляется достаточно спорным. Да? То есть одно дело осудить какие-то творения конкретные, что тогда же, кстати, и делалось. Есть такой тоже видный богослов, Феодорит Кирский, очень интересный. Вот его некоторые сочинения, они подпали тогда же, при этом 5-м Вселенском соборе, осуждение. Да, но я просто говорю о чем? Что вот Феодора-то этого осудили, скажем, да? Очень жестко. А ведь кто такой Феодор? Это близкий друг святителя Иоанна Златоустого. Что вот так понимать, да? Тот под влиянием, ну, кто-то очень ценил, скажем, Феодора. Да, сохранились письма его. Вот. Значит, соответственно, ну, я там уже забыл это все наследие, но именно Иоанн Златоуст ознакомился вот такой с аскетической практикой первой. Он, по-моему, даже был с ним сокурсником, то есть они учились в одной и той же школе риторской, вот, с Иоанном Златоустом. То есть это вот, может, в одной комнате проживали, дружили, вместе каким-то трудами, вместе занимались аскетикой. Вот как, скажем, Григорий Богослов с Василием Великим, да, Василий Великий как активист был, он его привлек, и они там не ели, не пили, в пустыне сидели, значит. Точно так же Иоанн Златоуст Федора. И когда Федор не выдержал и сбежал из монастыря, тот ему слово к падшему Федору написал. Тот его прочел, как бы посожалел и вернулся в монастырь. И вот у нас теперь епископом стал, понимаете? То бы, если бы Иоанн Златоуст не написал, он бы не вернулся, не было бы никакой проблемы у нас с Феодором Обсветийским. Да? Кроме того, когда Иоанна Златоуста сослали, он бы один был как раз из немногих, кто его вовсю там поддерживал. Как-то не знаю. Там. Ну, опять же, там, сущность поддержки неизвестна, ну, там слал утешительные письма, то, может быть, какие-то продукты передавал, вещи, не знаю. Вот. Но смысл в том, что это очень все неоднозначно. И также это не только Иоанн Златоуст, много других. Да, и, понимаете, очень, ну и тот же Ориген, там, Григорий Чудотворец, ему там такие слова прекрасные писал, какой он прекрасный. Много, опять же, людей, из которых у нас считаются там очень большими святыми, во святцах. И у них есть панегирики Оригена. Какой он замечательный человек. Да, это не отрицает того, что в учении Оригена были там еретические мысли. Да, опять же, Ориген как бы крупный богослов, но, понимаете, это тоже, как его можно назвать? Он создатель богословия. То есть, понимаете, тут, понимаете, хорошо сидеть, ничего не делать. И тогда не подпадешь ничего, ни под какие осуждения. А когда ничего нет вообще, понимаете, вот полная там темнота, ты обладаешь, ты учился вот этой философии в совершенстве, и ты как бы создаешь заново богословие целое. Понимаете, вот можно сказать, что этим занимался Ориген. Да, и безусловно, там были крайности, неточности, но как человек тоже многие его ценили как человека. Да, опять. Ну, хотя бы тут тоже там многие есть. Многие там вспоминают, что он был каким-то низшим служителем, церковнослужителем, где-то в Александрии, а куда-то там в Кесарию или куда-то ушел просто, оставил. И там его сделали пресвитером. И тоже его чуть ли не тогда же подвергали каким-то там каноническим прещением, да, ну, как бы, то есть, ну, то, как хочет. Можно там, черно. Некоторые, наоборот, восторгаются тем делом, а он был очень там талантлив, был такой трудяга, ну, вот аскет в том числе, восторгаются именно того, что он делал. И вот на его недостатки, его богословских трудов, они говорят, что за то дело, которое он сделал, можно и простить. Он же не знал, всю эту систему еще не развивалась. Если бы это, он бы жил бы в 4 веке, они говорят, или там в 5, он бы ничего бы не допустил с того, что вы, значит, ему предъявляете. Вот. То есть, понимаете, вот сложная штука история, да, то есть...
Когда вот, получается, на одну, как бы, некую ставить наш клип, богослов, да, там, Анна Павловская, Василий Дмитриевич, Григорий Спасов, там, Оригена или еще кого-то, если всех можно подвергать сомнению, как тогда воспринимать, что все это учит, ну, нужно читать, в концов, принимать их, как бы, учение, там, я понимаю, могут быть какие-то, ну, шероховатости, но, в принципе же, наверное, каждый из великих истинных богословов, они писали не сами по себе, а то, что им Святой Дух направлял и говорил. Если, например, мне кажется, я задал, писал под ведьм, наверное, Святого Духа, то есть какие-то, ну, как вот сейчас еретики, как это там называется.
Ну, раз он... Нет, вот я и говорю...
Нет,
поэтому я просто говорю.
Нет,
я. Да-да, я согласен. Но смотри, такая тонкая вещь получается. Она все в том, что, ну, если святые отцы писали в таком святом духе, раз они кого-то восславляли и говорили, что это светоч христианства и православия, то есть как понять? Ну, понимаете, когда он писал в святом духе, а когда он писал не в святом духе? Понимаете? То есть это некоторое противоречие. Ну, раз они оправдывают, великие святые, они говорят, что же мы должны осуждать. Это раз. Такой первый момент. Второй момент, вы должны понимать, что мы не можем ставить их как бы на один уровень. Понимаете? Мы...
Если не противоречит догматам, основам христианской теории, какой-то коридорей, один из главных, наверное, если есть какие-то противоречия религиозные, то уже, наверное, сомнение того или иного богослова должно ставить. Если я из-за того, что Григорий Богослов не противоречили, наоборот, как-то...
Нет, смотрите, не противоречил Григорий Богослов, потому что он старался на все темы вообще просто не иметь мнения, такие спорные. Поэтому он считается вот в некотором смысле эталоном. Понимаете? То есть, если ты мнение не высказываешь на спорные темы, то прекрасно. Все остальные, ну там, ну как это... Очень у многих, редко кого еще найти, там у некоторых очень серьезное неправомыслие есть, там у западных, у восточных отцов. Это как бы первая часть. Вторая очень важная часть, что вы поймите, что, ну, как вам сказать, дело все не так просто, как кажется. То есть, когда мы говорим, скажем, о тонкостях богословия, да, то поймите, вот была антиохийская школа, александрийская. Понимаете, они соперничали. Там Иоанн Златоуст, этот, не знаю, Феодор, не история. Это антиохийская школа. Александрийская – это александрийская. Понимаете? Есть такое понятие, там, крайности школы. Да, то есть есть общий такой мотив, что там антиохийская школа, она, ну, больше внимания уделяла там человечеству Христа. Понимаете? Человеческий природ Христа. Так сказать, аристотелинская, она, соответственно, божественный природ. Понимаете? И само, то есть это разный совершенно вот там подход принципиальный. И они как бы разрабатывали свои системы. А при столкновении, опять же, получались многие сложности, потому что они были даже, ну как вам сказать, чисто терминологические. Понимаете, кто что вкладывает, это же все не устоялось еще. Это как бы изобретались термины, они одно значили, а там их сливали там. Понимаете, вот термины. Потом, вы не понимаете, там на Западе был латинский язык, да, здесь в основном греческий, но часть была, не знаю, там на сирийском языке некоторые мысли богослова. Это все накладывало огромный напечаток. Да. Было куча еретиков, которые использовали те же самые термины. Да, тот же там, скажем, Кирилл Александрийский, да, он использовал некоторые формулировки, да, еретические, потому что некоторые еретики там до него подписали свои сочинения там православие, там, Иоанн Златоустами, Афанасиями Великими. Он это читал и думал, что это пишет Иоанн Златоустом и Афанасий Великий. А это написал там, не знаю кто. И он, соответственно, применял эти термины, которые, понимаете, ну вот, как сказать, там, мне представляются очень сомнительными, понимаете. Вот. И это, опять же, как понимать, что он представлял. Он часто был не совсем... то она есть точно, то есть как бы непонятно, то ли он и это имеет, или то имеет в виду, понимаете? Опять же, все эти, как сказать, вот там, ну, те же там Феодори, или там те тот же Нестори, вы поймите, смотря как понимать их сочинение, что в это вкладывать. Там просто очень тонкая, очень-очень сложная грань. Плюс ко всему, вы поймите, все-таки есть личные качества человека, да, их тоже надо, а есть некоторое там, скажем, учение. И, ну, понимаете, на одну как бы доску мы не можем никого поставить, но предать анафеме проклясть и мазать там черной краской, ну, мне представляется тоже не совсем правильно. Понимаете? То есть можно, я говорю, в принципе, можно такой совсем очень упрощенный подход применять. Но мы должны понимать с вами, что любой, кто захочет истину, начнет читать, вчитываться. А если он там погрузится еще в языки, да, выучит языки и все эти, начнет терять подлинники, то там у него палитра там так заблестит, как нам не снилось. И с нашей, ну как бы, если мы будем ему что-то говорить, он там будет шокирован нашей там однобокостью, неправдой вообще. Понимаете, то есть вот в чем вопрос. И я, скажем, целиком поддерживаю тех, кто считает, что, ну, нельзя человека после того, как он умер, смерти, его там осуждать. При любом вопросе. То есть, там, неверное решение. То есть, можно сказать, что тот-то и тот-то там написал не то сочинение, в котором неправомыслие находится. Но такой вот, скажем, жесткий наскок, он, ну, как бы, неприменим. Понимаете? Я уверен, что ну там тот же Иоанн Златоуст, он бы стал бы защищать тоже Феодора, если бы делал вот именно осуждение. Хотя у самого, кстати, вот чудо заключается в том, что вот сам Иоанн Златоуст каким-то чудом, несмотря на то, что он находился в русле вот этого богословия, вот у него вот, ну, практически есть такие, опять же, как понимать. Понимаете, можно благожелательно к человеку относиться, сказать, а это вот под этим видит православно, а можно там не православно. Понимаете, там очень тонкая грань. Если, скажем, вам выдать, да зачем вам, кому угодно, там, в семинарии, если вот выдать, взять вот, не говорить, кто это сказал, а выдать там несторианские сочинения и просто говорить, вот это православное или не православное, православное, не православное. Понимаете, и полный будет крах, полный. Ну, то есть никто ни в чем не разберется, несторианские назовут, что это православное, это скажут не православное, то есть это, ну, не смогут просто вникнуть. Хотя, еще раз повторю, вы должны еще понимать, что все это ну, по-хорошему, вот по-хорошему, я вам честно скажу, я даже, в принципе, для себя, так сказать, это считаю некоторые терра инкогниты. Когда вот сложность, когда я вижу, что просто моя мысль, вот этой уже тонкости не проникает. Не потому, что мысль слаба, а просто потому, что я читаю это на русском языке. Понимаете? Описано это на совсем другом языке. На сирийском, на греческом. И я не могу сделать и принять какого-то решения, если я не в совершенстве не владею этим там древнегреческим или древним. Это просто невозможно. Потому что там уже настолько тонкие грани идут, что просто смешно об этом говорить. Если кто-то хочет, он должен вникнуть. Вот. А соответственно, тут, опять же, не зная языка, сложно принять решение. Вот. Понимаете? Многие считают, что многие проблемы, которые тогда были очень, вот на острие, они хломались копии, они считают, что это вот, терминологическое недопонимание всего лишь. И сейчас строят там, я несколько исследователей, опять же, не могу оценить, их солидность, их честность, потому что для этого знать язык. И что все можно объяснить прекрасно, никакого такого кардинального противоречия вообще нет. Вопросы еще?
Скажите, сейчас в 16-м году предстоит все православный собор. Он как вообще, можно сказать, оценивается? Это что-то как-то вселенский или это что-то немного другое? Что там будет, в принципе, обсуждаться? Я слышал, что там какие-то вопросы, они там, еще он должен был там 50-х так собираться, собор потом что-то перенесли, и вопросов было много, сейчас это уменьшилось. И вот что-то можете про это поводу сказать?
Да, конечно. Смотрите. Во-первых, я вам сразу скажу, что смысла в этом соборе я не вижу. Это первый момент. Вот. Мне представляется, он вещь невозможная. Как я вам уже сказал, что сейчас нету православного императора, и никто не отрубит руки, ноги, носы и прочие члены тем, кто не согласится с соборным решением. А, соответственно, в каком-то смысле это все обессмысливает. Слушайте, я просто продолжаю просто такое мнение. То есть я даже не уверен, что он соберется. Вот что-то планирует, не знаю. В принципе, можно собраться, принять какую-то нейтральную декларацию, поцеловать другую, сказать, что мы, несмотря на все наши разногласия, друг друга любим. Это тоже имеет какой-то, наверное, позитивный эффект. Я ничего против этого не возражаю. Если говорить про историю, то церковная данность историческая, которая, скажем, говорит, что в одном городе может быть один епископ. Вообще таких, на самом деле, вещей очень много, и некоторые, кто начинает глубоко копать, начинают вообще сомневаться, скажем, в современной церковном устройстве, иерархии, благодатности и так далее. То есть эта вещь тоже такая достаточно опасная, и к этому надо тоже так трезво смотреть. Понимаете, не строить себе каких-то идеальных карт, никаких идеальностей нигде нет, исторически не было. И как раз церковная история показывает то, что не было ничего идеального. То есть были плюсы, были минусы, были взлеты, были падения. Вот. И это надо как-то спокойно и трезво оценить. Так вот, накопились проблемы следующего толка, что, условно говоря, 1800 лет церковь жила, что в одном городе один епископ. Я немножко утрирую. А теперь у нас в славном городе Париже 15 епископов парижских. Понимаете? Может быть, 17 епископов. Там прямо, или 15 епископов нью-йоркских или еще каких-нибудь. Что с точки зрения такой экклезиологии, понятие церкви какой-то нонсенс. Если в древности кто-то из них, в древней церкви, если к нам Иоанн Златоуст, он был бы шокирован просто. Сказал, что все, настали последние времена. А у нас это уже норма. Мы дружим, ходим в гости друг к другу. Понимаете? То есть Вот такое положение. То есть у нас есть национальные церкви, есть, скажем, диаспора в городе Париж, там греческая, румынская, болгарская, русская, еще какая-то. И вот есть много динамиков. Причем такое, что там даже может несколько русских быть, понимаете? Несколько болгарских, несколько греческих. Там, вот как у нас там. Есть там история, у нас есть как бы с нами теперь вместе зарубежная церковь. Да, у них как бы свои епархии, вот своя берлинская и наша своя берлинская. Вот две, а как бы одна церковь, и все равно два берлинских. Ну, я условно говорю, может, сейчас уже нет такого, но в принципе смысл такой, на одной территории. Может, у них титулы разные, на одной территории. Ну и, соответственно, в виде такого несоответствия, вот решили об этом поговорить. Значит, ну, в каком-то там 47-м году, значит, нашли 10 вопросов. Я, честно говоря, там это изучал. Вот, там, в аспирантуре в нашей УВЦшной, там, 5 лет назад, там, все подробно. Какие-то материалы у меня были. Но я, честно говоря, там эти 10 вопросов не помню. Там очень уж точно. Но они такого вот плана, которые связаны с конфликтами. Да, некоторые связаны с конфликтами, а некоторым там с влияниями времени, скажем. Да, то есть, скажем, это вопрос там о посте. Вот, потому что уже там в 46-м году или в каком, было понятно, что то некоторое жесткое представление о посте, ну, оно как бы не соответствует, ну, даже там, канону. Да, по канону у нас есть только Великий пост, все. Нет никаких других постов, просто не существует. Однако они есть там, наличие в действительности, да? И, соответственно, в разных церквях там по-разному стали там относиться. Да, ну, вообще, там, мы знаем, там, ну, римская церковь к нам не относится, но мы тоже должны, там, люди, скажем, на Западе, они живут. Оно вообще, в принципе, пост такой строго обязательный, она как бы отменила. То есть все оставляется как бы на ревность именно христианина. Там есть там несколько дней в году, где активно как бы рекомендуется, но вот таких там многодневных постов, в принципе, их ну, как бы нет там, ты не обязан. То есть, вот, понимаете, то есть желательно, все поддерживают, но никто себя с этого как бы спроса жесткого перед причастием не будет ставить. Да? Соответственно, какую-то единую политику в этом вопросе хотели выработать. Да, ну, соответственно, были разные, вот собирали там мнения, вот я этот вопрос просто там хорошо помню, потому что какой-то где-то какую-то записку готовил, которая потом никуда не пошла. Вот, кто-то там предлагал, там, как, впрочем, такое предложение, оно звучало даже еще на нашем соборе 17-18 годов русском, вот, в котором говорилось о том, что оставить канонически вот, среду, пятницу и Великий пост, а все остальные посты оставить по желанию, сделать обязательными, там Петров, Рождественский, только для монахов. Монахи пускай постятся, ну, а остальные, соответственно, как могут, присоединяются там. Ну, соответственно, вот кто-то подобные мысли высказывал, да. Значит, опять же, кто-то высказывал там про, говорил, что не надо так резко, давайте там просто, ну, как бы, не будем так жестко. Там, разрешим, не знаю, там молоко, яйца по субботам, воскресенье, еще там что-то сделаем, не знаю, там рыбу каждый день. Ну, кто во что гораздо. Ну, соответственно, потом сели это все обсуждать. Вот. Подумали. И, ну, в принципе, было такое очень решение сводилось к тому, что все склонялись ну, вот, к некому послаблению в этом вопросе. Вот. Но потом, как сказать, раздались голоса, что это может вызвать расколы, проблемы. И решили это дело похоронить. Сказали, что можно все, что хочешь, там сокращать, отменять. Ну, как бы внутри церкви пускай. Там, духовники сами вот что хочет делать. А соборно мы этот вопрос не будем рассматривать. И он как бы 40 лет назад или сколько-то ушел из рассмотрения. Да, соответственно, важный, главный вопрос, ну, там никаких вопросов веручительно, некоторые пугают там, что страшное 8-17 последнее, там ничего нет вообще, и даже постов нет, ничего нету. Такие, там вопросы больше вот такого церковно, там, где искрит в церковных вопросах. Да, но проблема в чем, еще раз говорю, что у каждой церкви есть своя позиция. Да, вот, скажем, по вопросу канонические. А, или вот там вопрос, опять же, кто может давать там автокефалию? Да, вот такие идеи. Там. Мы говорим, что каждая поместная церковь может из своей среды выделять и давать там автокефалию. Вот Константинопольская церковь говорит, нет, это наше исключительное прерогативное право, только мы и можем давать автокефалию. Ну и так далее, и тому подобное. И смысл в том, что невозможно договориться по этим вопросам. Вот даже по самому вот этому вопросу яркому, с вот этими каноническими епископами на одной территории, тут какой нонсенс такой. Вот, не можем договориться. Там у нас там у русской церкви там одна позиция. Вот я не буду вас просто, как сказать, слишком грузить. Ну, вот более-менее мне она, скажем, нравится. Она так призывает, условно говоря, не строить какие-то национальные церкви, а вернуться к основам. Да, ну, там, со всякими замечаниями, да, вот, критическими. Да. Значит, у Константинополя, может быть, даже в чем-то близкая к нам позиция, но, скажем, все-таки чем-то отличается в некоторых принципиальных вопросах. И у нас там вот 50 лет проходит, мы одно говорим, а они тоже другое, то, что они позиции. Там, а в румынской церкви там, ну вот, мне это просто тогда поразило, вообще простая позиция. Там, все равно, что было в древности, ну я, может, утрирую, как, за что получил, то это. Там, где румыны, там румынская церковь должна быть, и все. Ничего не знаем про эти все ваши. Это нас все удовлетворяет. Пускай будет так, как есть. У румынов румынская церковь, у греков греческая церковь. Мы никакой проблемы в этом там не видим. И понимаете, какая штука? Вот, ну вот прошло это все, и все так на этом стоит. И понимаете, ну соберутся в 2016 году все. Да? Ну что, вы думаете, ну как бы проголосуют. И вы думаете, румынская церковь скажет, что ха-ха, мы там согласны как большинство, ну где-то теоретически примет. Да никто не согласится. С какой стати? Почему мы должны соглашаться? Не согласятся и все. Понимаете? Никогда не согласятся. Ну и какие варианты у нас развития событий? Что? Прервать общение. То есть у нас разрыв, как вот такая боль. То есть собор приведет к тому, что вместо единства, да, вместо вот какого-то торжества православия, что перестанем мы там церковное общение прервем, да, все там, другая церковь. Ну какой смысл? И будем ждать, пока те с нами согласятся. Они никогда не согласятся, у нас там через 300 лет будут другие церкви. Это как мы с католиками, да, скажем. Ну какой в этом смысл? Понятно, что на такое не пойдут. А ну что, православного императора нет, который приедет там куда-то в Румынию и всех епископов несогласных отправит ссылку, а на их место просто там своим указом, как делалось там, знаете, там в Рим, вот в таком пускай он едет, я его туда ставлю. А его как бы нет. Да, понимаете? Поэтому не знаю, ну вот ведутся какие-то переговоры, там собираются, но, понимаете, если был бы какой-то успех, какая-то договоренность, об этом было бы слышно. Я ни об одном вот этом вопросе не слышал успех. И мне кажется, он ну, принципиально недостижим. Вот. Соответственно, скорее всего, мое мнение, что, ну, может быть, Константинополю просто там у него сложная ситуация, там он находится в Турции. А у него там есть маленькое там, здание, там достаточно жесткие законы, там еще принят там, Протатюрк, что там, ну, вот пока, сейчас оно там больше какое-то исламские настроения у политиков, но там это было там светское государство, там, не знаю, там в религиозной одежде нельзя появляться на улице, там еще что-то нельзя, то есть вот у них есть там пятачок, 100 квадратных метров, они нам сидят, и так как у турков и Греции, ну, такие отношения не очень хорошие, у них там вековые войны, вот, ну, там как бы, в принципе, хотелось бы вообще оттуда их выковырить многим людям. Вот. Но, соответственно, Константинопольский патриархат, чтобы его оттуда не выковырили, там какие-то поползновения есть, он должен какую-то активность, чтобы греметь на весь мир, что вот мы там управляем всем православным миром, что вот мы первые. Вот они как-то задействуют там греческая диаспора в Америке. Вот оно там дергает какие-то нитки к правительству США, поэтому он там не дает их сильно обижать там Турции, да, своему союзнику, да. Вот есть там Россия, мы тоже там вроде как. Но, понимаете, мы, ну, это как бы инструмент тоже у нас там политики, мы можем использовать. Понимаете? А можем сказать туркам, давайте, нам все равно, делать с ним что хотите. Но, соответственно, как сказать, просто если вот поддержать там православных, вот этот пятачок, который там есть, просто там собрать такое большое событие, показать вот туркам, как это там важно, что этот пятачок важен, вот какие тут грандиозные события на весь мир происходят, там телевидение. Ну, это как бы форма поддержки вот древней Константинопольской кафедры со стороны других там братских православных церквей. Вот можно собраться, принять какую-то позитивную декларацию, миру мир, не знаю, ну, как бы, а дальше, мне кажется, ни к чему идет. Поэтому переживать не надо, все хорошо, вот, если соберемся, значит, будет миру мир, поцелуемся, вместе отслужим там хорошую литургию, прибудет там, не знаю, расселим по турецким гостиницам 1000 или 2000 православных епископов со всего мира. Вот. Все, в общем, будет крайне замечательно. Вот. Но если говорить о надежде какого-то продвижения по этим спорным вопросам, то это, конечно, очень тяжело. Ну и представляется, мне кажется, тут лучше бы, главное, чтобы это не привело к именно разделению, потому что уже были у нас, вот и по поводу Эстонии, перерывы там евхаристического общения, да, и тяжелое отношение сейчас, вот скажем, у Иерусалимского и Антиохийского патриархатов, понимаете? Я уж не знаю, там они как бы есть даже совместные. Ну, то есть это очень сильно. Вот, главное хоть вот от этого не уйти. А решить вот те проблемы несоответствия, ну, не знаю, навряд ли. Все, давайте помолимся.